говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Поворот Европы вправо. Европейский социализм переживает трудные времена. Национальное сознание как обязательный предмет в турецких школах. Продолжение темы. Почему в России не осталось чистых рек? И все-таки Дарвин был прав. Исследование самых древних многоклеточных животных. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Убедительная победа кандидата консервативных сил Николя Саркози на президентских выборах во Франции стала еще одним доказательством правого поворота, который наблюдается в последнее время в Европе. О причинах поправения европейских избирателей мой коллега Ефим Фиштейн.
Не видеть этого невозможно. Европейский социализм переживает трудные времена. Разумеется, маятник настроений в странах Европы раскачивался и раньше, и время от времени то в одной стране, то в другой приходили к власти правоцентристы, скажем, Де Голль, Аденауэр или Маргарет Тэтчер. В своих странах им удавалось провести порой достаточно глубокие реформы, но сути того, что в политологии называется европейской моделью социального государства, эти реформы все-таки не затрагивали. То, что происходит сейчас, иначе чем систематическим демонтажем социального государства, не назовешь. При этом, как никогда раньше, в европейской политике резонируют правоконсервативные идеи. Поскольку канцлер Германии Ангела Меркель останется на своем посту еще как минимум несколько лет, да и популярность ее пока растет, а не падает, Николя Саркози заступает на президентскую вахту через пару дней, а в Британии вот уже год как консервативная партия Дэвида Камерона на 10 очков опережает лейбористов, можно вполне предположить, что через какое-то время все три ведущие державы континента будут иметь правое правительство. Консервативные партии пришли к власти в результате выборов в центре Европы, в Польше и Чехии, на западе Европы, в Голландии и Дании, и на севере Европы, что вообще уникально и не имеет аналогий в прошлом. Ведь Скандинавия считается чуть ли не родиной социального государства. А вот сейчас, после недавних выборов в Финляндии, единственной страной с социал-демократическим правительством во всем скандинавско-балтийском регионе осталась Литва. Если к этому перечню добавить менее известные факты о том, что правые сегодня возглавляют все, без исключения, центральные европейские институты, Европейскую комиссию в Брюсселе, Европейский парламент в Страсбурге и Европейский совет, то картина вырисовывается однозначная. Разумеется, это облегчает их взаимную коммуникацию, облегчает проведение глубоких реформ. Но должно же это иметь какое-то рациональное объяснение. Какие реальные причины вызвали этот сдвиг в политических пристрастиях европейских избирателей? Какие факторы обусловили предпочтительность консервативных общественных рецептов перед социалистическими? С таким вопросом я обратился к видному французскому политологу Жаку Рупнику, в недавнем прошлом уполномоченному Европейского союза по Балканам, а ныне сотруднику Парижского центра политических исследований.
Иногда в этом можно видеть прихоть политического календаря. Получается так, что почти одновременно в нескольких странах проходят выборы, в которых побеждают партии той же или близкой политической окраски. Маятник может качнуться вправо, если до этого он находился на левой стороне. Всего лишь 5-6 лет тому назад, в самом начале 2000-х годов, в 12 из 15 тогдашних членов Европейского Союза у власти находились левые правительства. Сегодня складывается обратная картина. К власти приходят правые правительства. Но я бы не стал слишком обобщать, ведь есть также пример Испании или Италии, где правят левые партии или партии левого центра. Если же рассматривать отношения стран к сугубо европейским проблемам, то тут, как правило, деление на правых и левых мало помогает пониманию сути. К примеру, нынешнее консервативное правительство Швеции является более проевропейским, чем предыдущее социал-демократическое. Во всяком случае, оно выступает за вступление в еврозону, чего нельзя было сказать об их предшественниках. Та же картина в Британии. Вместе с Тони Блэром из политики уйдет самый проевропейский политик, которого только знала страна. Гордон Браун, который его сменит на посту премьера, гораздо более прагматичен, а лидер консерваторов Дэвид Камерон вообще евроскептик. Одно можно сказать с уверенностью. Да, континент в политическом смысле сдвинулся вправо. Этот сдвиг может иметь две причины. Во-первых, это может означать, что европейцы намерены искать рецепты от своих недугов в сфере либеральной экономики. Во-вторых, в этом можно усматривать европейский ответ на вызовы глобализации. Правые дают более адекватный ответ на новые проблемы. Во всяком случае, случае так сегодня кажется. Что из этого получится, покажет время. Да, Николя Саркози утверждает, что намерен проводить во Франции глубокие реформы. Но в то же время он собирается проводить более решительную европейскую политику, направленную на активизацию роли Европы в глобализированном мире, на повышение статуса Европы. В этой области что-то необходимо срочно делать ввиду нарастающей конкуренции со стороны Китая, других стран Юго-Восточной Азии, где крайне низок уровень социальных гарантий, и рабочая сила из-за этого несравнимо дешевее, чем у нас. Для восстановления мирового баланса и защиты специфических интересов Европы правые правительства таких европейских государств, как Франция, Британия и другие, должны выработать общий язык, которого до сих пор не было.
Но, может быть, правый поворот, который наметился в Европе, может облегчить осуществление этой задачи, нахождение общего языка по важнейшим вопросам современности, перед лицом угроз, связанных с глобализацией.
Действительно, тот факт, что в европейских столицах и в важнейших европейских институтах власть принадлежит правительствам и политикам одной и той же политической окраски, имеет многочисленные преимущества. Им легче приходить к согласию, легче вырабатывать общую позицию по некоторым вопросам. Имея председателем Европейской комиссии Жозе Баррозо, политика правого толка, имея председателем Европейского парламента Ганса Поттеринга, представителя немецких христианских демократов и Европейской народной партии, и имея такой состав Европейского совета, в котором большинство составляют правоцентристы, можно смело рассчитывать на взаимное понимание и легче добиваться компромиссов. Но это все в теории. На практике зачастую мы обнаруживаем, что правое и левое деление ничего не объясняет, и что деление внутри отдельных государств или даже внутри отдельных партий, будь то правых или левых, оказывается гораздо более важным. В большой политике идеологическое размежевание не играет такой решающей роли, как на национальном уровне.
Так считает французский политолог Жак Рупник. Но все же, какой из приведенных факторов – потребность в глубоких внутренних реформах, как социальных, так и экономических, или необходимость найти адекватный ответ на вызовы глобализации – можно считать решающим с точки зрения смещения избирательских предпочтений, как мы его наблюдаем в современной Европе? С этим вопросом я обратился к доценту Мирославу Марышу, сотруднику Института сравнительных политических исследований Брненского университета имени Масарика.
Я бы сказал, что оба фактора равнозначны по своей важности. К ним можно добавить поиск собственной идентичности, который можно наблюдать в современной Европе. Именно правые партии отдают вопросам национальной самоидентификации высокий приоритет. Поэтому и избирателям они представляются более адекватными и отвечающими запросам времени. Определенную роль может играть и тот факт, что правые политики обычно лучше образованы и имеют более высокую экономическую эрудицию и политическую культуру. Повсюду в Европе наблюдается тенденция к сохранению элементов социального государства, но в то же время к их адаптации к новым потребностям. После того, как репутация Тони Блэра как реформатора в Британии пришла в упадок, левые партии перестали заниматься новаторством в социальной и экономической сферах. Возможно также, что у представителей среднего класса находят понимание протекционистские тенденции консервативных партий, стремящихся поставить внутренний рынок в своих странах под охрану государства.
Многое из того, что высказали в своих ответах наши эксперты, можно прочитать и в международной печати. Комментируя исход французских выборов, американская правоориентированная ежедневная газета Washington Times пишет в своем вчерашнем номере: «После десятилетий социалистического влияния во Франции, может ли исход французских выборов помочь триумфальному возвращению консерваторов того типа, какой была Маргарет Тэтчер? Возможно. В области внешней политики Николя Саркози, хотя и настроен более проамериканский, чем его предшественник Жак Ширак, все же вынужден учитывать антиамериканские настроения своих сограждан, и поэтому, в частности, выступает против военной операции в Ираке. Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, это целиком относится и к Франции. Любое отклонение от линии, которая нанесла непоправимый вред французской экономике и даже культуре, тем, что позволило наводнить страну массой иммигрантов, не желающих ассимилироваться, уже будет существенным улучшением. Остается какое-то время выждать и убедиться, насколько практика подтверждает или опровергает теоретические построения.
О правом повороте Европы размышлял Ефим Фиштейн. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Турецкие законодатели поддержали идею прямых президентских выборов в стране. Раньше глава государства избирался парламентом. Изменение системы – прямой результат кризиса начала месяца, когда парламент предложил на пост президента кандидата от правящей партии, исповедующей идеи политического ислама. А оппозиция и армия, призванная следить за светским характером государства, выступили против. На улицы центральных городов Турции тогда вышли миллионы протестующих. Между тем, опросы показывают, что именно исламистская партия справедливости и развития сейчас набирает сторонников. По данным исследований, она сейчас значительно более популярна, чем даже в 2002 году, когда победила на выборах. Аналитики давно уже замечают, что в Турции в последнее время развивается кризис национальной самоидентификации. Мы продолжаем исследовать эту тему, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Турки, научившись управлять стадами скота, навыки эти перенесли на людей, заложив основу современной цивилизации. Они привили другим народам основы права, организации и государственного строительства. Это цитата. Авторы ряда учебников видят непреходящую роль турок в мировой цивилизации. Венцом развития государственности представляется Османская империя. Классные комнаты кабинетов украшают географические карты, где Европа представлена частью необъятной Османской империи, границы которой простираются от Индии до стран Персидского залива. Школьники заучивают легенды и мифы, повествующие о былом величии османов. Особенно показательно объяснение великих войн Османской империи и отношение к воевавшим государствам. Студентка педагогического университета Айше Демир-Юлу.
Рассказ о победоносных войнах Османской империи – часть национального воспитания. В молодежи должно окрепнуть желание посвятить свои силы служению Родине. Любуемся Турцией, поклоняемся ее лику и сознаем себя детьми, говорю я своим учащимся. Часто рассказываю ученикам легенду о национальном флаге, который цвета крови погибших в сражениях солдат. Легенда повествует о том, как израненные воины после кровопролитного сражения с врагом переправляются через водную преграду, а вода в реке кроваво-красная. В ней отражается серп луны, а в центре яркая звезда.
Воинственный патриотизм проникает на страницы учебников. Кровь наших отцов кипит в нас, и на нашем челе горит отвага. Патриотические призывы украшают буквари, тетрадки по математике, обложки учебников. В образовании до сих пор подчеркивается важность военной структуры, движения к войне и смерти в сражении. Горя желанием совершать героические поступки, школьники мечтают о службе в армии. Профессия военного – самая популярная в среде 13-летних подростков. На уроках патриотического воспитания подчеркивается вездесущая роль армии. Военные организуют в городах электроснабжение, решают другие хозяйственные задачи, а также работают с детьми. В беседах со школьниками офицеры признают важность прав человека, демократии, но решительно утверждают, что самой Турции следует заняться внутренними делами и не носиться с утопической идеей вступления в ЕС. Студентка Стамбульского педагогического университета Айше Демир-Юлу.
В образовании до сих пор подчеркивается важность военных, боя и смерти в сражении. Среди детей пропагандируют, подобно американской, из бедняка в миллионеры, турецкую мечту быть военным. Учеников призывают быть готовыми отдать жизнь за Родину. «Родина, мы жертвы для тебя», — пишут они в своих сочинениях. Главным примером называют Мустафу Кемаля Ататюрка, который посвятил Родине свою жизнь.
«Бин Яша, Бин Яша, Мустафа Кемаль Паша! Здравствуй во веки веков наш вождь и учитель!» — распевают турецкие школьники. Особо отличившиеся посещают мавзолей Ататюрка в Анкаре, фотографируются в окружении стоящих в карауле солдат и пишут восторженные сочинения на эту тему. О благотворном влиянии образа вождя на воспитание достойного члена общества написаны сотни педагогических трудов и диссертаций. Высказывания создателя современной Турции рекомендованы автором всех турецких учебников. Любое сомнение в авторитете вождя жестко преследуется. Учащимся запрещено пользоваться иностранными интернет-ресурсами, самые опасные из которых блокируют. Так недавно суд заблокировал доступ к одному из интернет-сайтов в связи с распространением информации о якобы нетрадиционной сексуальной ориентации бывшего вождя. На эту тему не принято спорить, отстаивать мнение, доказывать свое, говорит ученик 7 класса Кемаль. По его словам, учитель поставил неудовлетворительную оценку школьнику, возмутившемуся рассказу о девочке, которая, получив бомбу от Ататюрка, кинула ее во врага, а сама погибла.
Едва ли не каждая контрольная начинается с вопроса об Ататюрке. Недавно по математике нам задали тесты, среди которых был один на знание истории жизни вождя. Кажется, вопрос был о том, как и когда он принял имя Ататюрк. Из-за незнания этих вещей можно получить более низкую оценку по любому предмету. Я недавно получил дисциплинарное взыскание за недостойное высказывание о вожде. В нашей классной комнате пустые белые стены и портреты Ататюрка. Больше ничего нет. Я ничего не имею против, но портретов слишком много. Куда ни посмотри. Я сказал об этом учителю. Меня наказали. Больше никогда об этом ничего никому не скажу. А вообще на эту тему не принято спорить, отстаивать мнение, доказывать свое.
В кулуарах педагоги толкуют о том, что испытывают нешуточное давление от чиновников Министерства образования, не позволяющих отклоняться от предписанного учебного плана. Представлять отличные от принятых в обществе аргументов очень опасно. Есть нешуточный риск получить негативную оценку не только преподавателей, но и самих студентов. Это слова преподавателя одного из стамбульских школ, отказавшегося дать интервью. Его коллега на условии анонимности посмеялся над самой идеей критиковать Ататюрка. Могут последовать жесткие обвинения, самое страшное из которых – предательство Родины. Педагог одной из стамбульских школ.
Сама идея критики политики Ататюрка в сегодняшнем обществе может показаться абсурдной. Конечно, есть люди, которые говорят, что надо идти дальше, развивать демократические институты, а не останавливаться на достигнутом. Однако систему тяжело сломать. В школе этого никто не поймет. В случае высказывания крамольных мыслей дети будут удивленно смотреть на вас, а коллеги скажут, что педагог пытается посеять беспорядок в умах, что очень опасно в раннем возрасте.
Но ведь дело не в том, критиковать или не критиковать Ататюрка. Вряд ли кто-то спорит с тем, что и для современной Турции может быть лучше всего сохранить светлый образ создателя государства. Проблема в том, что образом создателя государства просто пользуются. Школа требует от ребенка тех же качеств, что и в будущем потребует общество взрослых. Детей с малолетства приучают ощущать себя турками, слушать турецкую музыку, смотреть турецкие фильмы, предпочитать турецкую еду. Особую тревогу у взрослых вызывает потеря турецкой идентичности. Убитый в январе этого года 17-летним подростком армянский журналист Грант Динг имел неосторожность подвергнуть критике государственный гимн, где турки представляют себя героической нацией и клятву школьника «Я турок, честен, трудолюбив», которой обязаны вторить все представители нацменьшинств. В одном из последних интервью Грант Динг заявил, что туркам следует избавиться от враждебности, отравляющей кровь нации. В Турции эти слова были поняты как «отравленная грязная турецкая кровь». Редактор молодежного интернет-сайта Арзу Гюнеш уверяет, что ложно понятый патриотизм постепенно перерастает в нацизм.
Книга «Майн кампф» много раз переиздавалась в Турции, но до сих пор никогда активно не раскупалась. Цена книги колебалась вокруг 20 турецких лир, около 11 евро. Однако турецкое издательство решило сбавить цену, чтобы заработать деньги. Книга стоила около 6 лир и в качестве бестселлера длительное время рекламировалась на всех книжных развалах. Из-за низкой цены ее прочитали многие школьники и подростки. Текст книги перекочевал на многие молодежные интернет-сайты.
Чувство патриотизма стало причиной шумной кампании против известного турецкого писателя Орхана Памука в ряде турецких школ. В феврале прошлого года Памук дал интервью швейцарской газете, где признавал факт геноцида армян в Османской империи, который яростно отрицает Турция. Из-за якобы оскорбленного и униженного достоинства туркоязычного читателя учащимся было рекомендовано отказаться покупать и читать книги Орхана Памука. Педагоги уверяли, что Памук предал страну, признав так называемый геноцид армян на территории Османской империи. Что же касается Памуков и им подобных, сказал в интервью центральной газете «Хюрьет» директор одной из стамбульских школ, всегда найдутся люди, способные выслужиться и прославиться. Я не удивлюсь, что Памук отречется от своих публичных высказываний и постарается исправить допущенные ошибки. Ведь главного он добился, получил Нобелевскую премию, ставшую доказательством того, что хвалу Запада можно заслужить лишь хулой Востока. Его взгляды поддерживают учащиеся.
Могли бы вы ради Нобелевской премии и $1 миллиона, которые вручаются лауреатам, оклеветать родину и собственный народ? Главное, чтобы Орхан Памук не послужил дурным примером для других тюркоязычных писателей.
Нельзя забывать, что прежде всего ты гражданин своей страны. Если писатель в своем произведении или выступлении в угоду славе намеренно искажает исторические факты, это недопустимо. Делая те или иные заявления, если это касается интересов твоей страны, стоит быть осторожнее. Орхан Памук должен был высказаться помягче. Пусть даже он высказывал свое мнение. Ведь всем ясно, что геноцид армян, о котором он говорил, не имел места. Я сам твердо в этом убежден.
Я бы не смогла этого сделать. Мой отец и мои близкие этого бы не поняли и не простили мне.
Турция – самая молодая страна в Европе. Еще лет 20 назад около 40% жителей составляли 40-летние. Теперь же четверть населения – подростки в возрасте от 10 до 17 лет. Демографы предсказывают, что в ближайшие годы страну ожидает демографический бум. Турция станет самой молодой и густонаселенной страной в Европе. Средний возраст турка будет равен 32 годам, тогда как в Европе этот показатель составит около 45 лет. Турция, как вероятный член Евросоюза, восполнит демографический баланс, и молодые турки во многом определят политическое лицо страны. Пока же на улицах турецких городов подростки раскидывают листовки с призывами встать на защиту родины с лозунгами «Турция для турок». Среднестатистический подросток никогда не станет есть чужую пищу, предпочитая отечественные кёфте самому изысканному французскому блюду. Вероятно, поэтому в Стамбуле так мало ресторанов иностранной кухни.
Рассказывала наш корреспондент в Турции Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. На саммите ЕС-России 18 мая вопрос о заключении нового договора о партнерстве подниматься не будет. Представители Евросоюза в беседе с корреспондентом «Радио «Свобода» выразили мнение, что Москва больше не заинтересована в таком договоре. Руководство ЕС обратилось к Владимиру Путину с призывом дать возможность оппозиции провести демонстрации во время предстоящего саммита ЕС-Россия в Самаре. В городе проведены обыски в редакции «Новой газеты» и в интернет-агентстве «Регнум». Изъяты компьютеры, на которых верстался выпуск газеты. Таким образом, сорван выпуск номера «Новой газеты», который должен был выйти 14 мая с приложением, посвященным предстоящему маршу несогласных. В Москве продана недвижимость концерна «ЮКОС». Победителем аукциона стала малоизвестная российская компания «Прана», купившая офисы «ЮКОСа» почти за $4 миллиарда. Мосгорсуд, как и суд низшей инстанции, отказался реабилитировать последнего русского царя Николая II и его семью как жертв политических репрессий. На пересмотре дела настаивали великая княгиня Мария Романова и Генеральная прокуратура России. Президенты России и Туркмении решили развивать сотрудничество прежде всего в области энергетики. Об этом говорится в их заявлении, принятом в Ашхабаде по итогам первого дня переговоров. В Южной Осетии вооруженные формирования блокировали дороги, соединяющие местные грузинские села с внутренними районами Грузии. В Афганистане талибы освободили Эрика Дамфревиля, сотрудника французской гуманитарной организации. В пригороде Багдада взорваны две заминированные машины, 11 человек погибли, около 20 ранены. Правозащитники призывают Евросоюз не отменять санкции против Узбекистана. Репортеры «Без границ» подчеркивают, что Европа не может пренебречь правами человека ради поставок энергоносителей.
говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему в России не осталось чистых рек? И все-таки Дарвин был прав. Исследование самых древних многоклеточных животных. Приближающееся лето – очередной повод задуматься о том, в каком состоянии находятся российские реки. Специалисты предупреждают, что в России не осталось ни одной чистой крупной реки. Большинство из них загрязняют промышленные предприятия. Но есть и другая проблема. Ежегодно экологи и их добровольные помощники пытаются очистить водоемы от тонн бытового мусора, который туда кидают обычные люди. Кто же спасет российские реки? Рассказывает Любовь Чижова.
Северная Осетия славится своими винно-водочными заводами. Продукцию из этой республики можно найти практически в любом российском магазине. Производство водки – бизнес прибыльный. Однако у специалистов нет единого мнения, насколько безопасны отходы спиртопроизводства, так называемая барда. Барда всех водочных заводов Северной Осетии сбрасывается в легендарный и не раз воспетый поэтами терек. О том, как это отражается на реке, выяснял корреспондент Радио Свобода в Осетии Алан Цхурбаев.
В Северной Осетии ежедневно тысячи литров барды, отходов от производства спирта, сбрасываются в терек. Тысячи литров смертоносной для всего живого массы сливаются в одну из красивейших рек Кавказа без предварительной очистки. На окраине Беслана, где работает большинство остинских спиртзаводов, течет целая река барды. Из котлована, находящегося в сотне метров от терека, вырывается желтая масса, которая густой рекой шириной в несколько метров впадает в терек. О вреде бардовых притоков терека говорит сотрудник Министерства экологии Северной Осетии профессор Виктор Цугоев.
Все спиртзаводы сбрасывают барду в канализацию, почти все. Вот сбросили барду, она окисляется, поглощая кислород. А если в воде меньше 4% кислорода, вот этот блок воды будет идти, и все, что на пути, все будет погибать.
Неприятную внешнюю картину дополняет едкий запах.
Одно из требований к питьевой воде – вкус, привкус и запах. Он действует на человека, на его здоровье, на нервную систему. Поэтому в государственном стандарте там требования к запаху, чтобы его не было.
Не меньше вреда, чем в воде, барда наносит и на суше. Ее часто используют как дешевый, хоть и вредный корм для домашних животных.
Как таковой вот барда жидкая и даже гранулированная. Кормить животных нельзя, потому что в барде 0,37 кислоты в пересчете на серную. Это на репродуктивность действует и одновременно печень выводит животного из строя.
Местные экологи давно бьют тревогу, только никто ее не слышит. Виктор Цугоев уже 12 лет борется против загрязнения терека бардой.
У меня есть схема утилизации барды с утверждением госстандарта, санэпиднадзора. Есть технология нейтрализации барды местным известняком, пригодным для пищевой промышленности. И научно доказано, технические условия разработаны, исследования проведены. Это, по сути дела, прекращается смертность поросят. Яйценоскость кур увеличивается, привесы, удои молока там и так далее, по всем направлениям.
По словам Цугоева, оснащение спиртзаводов разработанными им очистными сооружениями – дело копеечное по сравнению с доходами предприятий. Однако этого не происходит.
Я понимаю, деньги им нужны, предела нет, жадность – все это понимаю. Но неужели нельзя задуматься о будущем? А эти что? Они с собой не потащат, все равно уйдут на тот свет. Надо же оставить память хорошую.
Крупнейший спиртзавод Северной Осетии «Исток» извлекает из барды выгоду. Высушенную и обескисленную барду, пригодную для корма животных, предприятие продает. Как уверяет заместитель генерального директора «Истока» Олег Дзебисов, в терек не попадает ни капли отходов.
У нас действует завод по сушке барды и выпуску корма. Туда добавляются кальций, мел, еще что-то там, какие-то ингредиенты. На основе ирлита. Это местная глина такая, которая обескисливает барду и еще является добавкой кормовой. А так мы фильтрат барды вынуждены обратно отправлять на спиртопроизводство, добавляя его на стадии замеса дробленого зерна с водой. Правда, это иногда сказывается на качестве. Спирта. Не всегда удерживаем параметры.
Терек воет, дик изловен, межутесистов роман. Буре плачь его подобен, слезы брызгами летят. Эти строки в 1838 году писал Михаил Лермонтов во время ссылки на Кавказ. Терек сможет и дальше служить музой для поэтов, если в нем не умрет все живое и он не приобретет едкий запах барды. Алан Скорбаев для Радио Свобода, Северная Осетия.
Река Терек пока не входит в список российских рек, которым помогают экологи из российской сети рек. Экологические организации из многих городов объединились и защищают Волгу, Дон, Москва-реку, Печору, Енисей, Чусовую, Исеть, Иртыш, Обь, Лену, Амур, Ангару. Штаб-квартира организации находится в Нижнем Новгороде. О том, как экологи пытаются спасти российские реки, я поговорила с координатором движения Еленой Колпаковой.
2 года назад мы провели очень красивую кампанию, которая называется «Речная лента». Это была такая эстафета речная. Мы ее выпустили из Нижнего Новгорода. Люди выходили массово на водные объекты, озера, реки, очищали берега, благоустраивали их, сажали деревья в массовом количестве. 23 города Российской Федерации и 20 регионов. И за это время мы подняли 500 тысяч человек на очистку рек и взяли под свою защиту 400 водных объектов. Мусора мы сбились уже считать, сколько, может быть, это не так важно было. В результате этой акции у нас получились такие хорошие прорывы, когда мы вместе с органами местного самоуправления стали брать под защиту реки.
Кто же больше всего загрязняет реки? Обычные люди, которые бросают туда мусор, бумажки, или все-таки промышленные предприятия?
По-разному. Загрязняют и те, и другие. Но опаснее, конечно, когда это химические стоки, потому что мусор, его легче убирать. Но мусора тоже очень много. У нас, к сожалению, всемирное такое отношение к рекам, наплевательское, я бы сказала. То есть мы не понимаем, что все, что мы сбрасываем в наши реки, попадет в конце концов к нам в стакан с чаем. Когда у людей будет четкая связь в голове, тогда, наверное, ситуация изменится. И поэтому самое главное, что мы не только реки очищаем своими руками, но то, что мы в головах меняем подход вообще к водным ресурсам. Практически не только городские, в любом населенном пункте реки у нас превратились в помойки. Извините за выражение, но вот это так и есть. То, что лежит вне населенных пунктов, гораздо чище, и есть радость от того, что, в принципе, у нас осталось еще очень много природных участков рек и самих рек. Например, в Европе таких рек уже просто нет, природных. Например, в Голландии реки все выпрямлены, и они как каналы. И сейчас, когда они дошли, можно сказать, до ручки, понимают, что нужно возвращаться к естественным условиям, они сейчас тратят огромные деньги, чтобы вернуть естественные условия реки. То есть они придут изгибы, возвращают к естественным условиям. Вот мы до такой ситуации не дошли, слава богу.
Можете назвать какую-то идеальную, с вашей точки зрения, российскую реку?
Ну, она может находиться, например, на севере Нижегородской области. И, скажем, если не вся река, то участки рек очень хорошо сохранились. Например, на Ветлуге есть участки. А река Пьяна прекрасно пока еще выглядит, но она уже подвергается антропогенному воздействию и вырубке лесов, что понижает уровень воды в реке. Но река Пьяна все еще очень красивая и чистая вода в ней. Могу назвать реку Исеть участками в Урал. Речку Балига, Читинская область. Это приток Байкала.
Ну, то есть не все еще потеряно, в
принципе. Не все потеряно, да, но сейчас надо срочно и резко споткнуться и остановиться. И сейчас заниматься водными ресурсами, никогда они все загнутся. Потому что тогда уже, наверное, будет поздно просто. Без воды жить не можем. И если прошлый век был нефтяным веком, то ООН сейчас называет этот век водным. Потому что сейчас в этом веке наступают очень острые проблемы, кризис водный. Люди очень должны бережно к воде относиться.
Говорила Елена Колпакова из движения «Поможем реке». Загрязнение рек – проблема не только российская. В Литве она тоже стоит достаточно остро. В печальных лидерах по загрязненности – Неман. Корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс продолжает тему спасения рек.
По степени загрязненности речной воды Литва занимает среди европейских стран среднюю позицию, причем от соседей с восточной стороны Белоруссии и России. Этих загрязнений по водным путям поступает гораздо больше, чем со стороны западной. На западе мощные очистительные сооружения, объясняют специалисты. Из рек в Литве наиболее загрязнен Неман. Купаться в нем не рекомендуется, как, впрочем, и в других крупных реках Европы. Но в рыбе и гнездящейся птице недостатка нет. Загрязнение в основном сельскохозяйственное происхождения. Относительной чистотой отличаются речки и озера северо-востока страны, особенно в Зарасайском районе, граничащем с Латвией. Что касается захламленности русел и берегов рек, то это остается главной болью для Министерства охраны окружающей среды и движения зеленых, несмотря на то, что достигнут некоторый прогресс, благодаря, например, активной деятельности частных компаний по утилизации ненужной бытовой техники. Старые телевизоры, пылесосы, стиральные машины, мелкие бытовые приборы и тому подобное собираются и по всей стране. Вещи бесплатно вывезут на переработку, стоит только позвонить. Много дала и сортировка бытовых отходов. Во дворах домов стоят отдельные контейнеры с надписями «стекло», «пластмасса», «бумага». Все подобные усилия напрямую, как показала жизнь, влияют на то, в каком состоянии находятся реки и их берега. Представители движения «Зеленых», юные натуралисты, периодически отправляются в специальные экспедиции по рекам Литвы, чистят водоемы, иногда совместно с соседями, например, с белорусскими коллегами. А на днях 50 человек таких энтузиастов расчищали от мусора живописные берега Вильняли, впадающие в реку Нерис. За день они собрали более 2000 килограммов отходов. Кстати, транспорт для вывоза мусора предоставила компания-производитель прохладительных напитков. Участвовавшие в работе старшеклассники установили, что из-за загрязнений природы стало меньше аистов и ласточек. Возле свалки школьники обнаружили и мертвых ежей, кротов, других грызунов, которые нередко погибают, попав в брошенные пустые банки и бутылки. Римантас Квиклис, признанный лучшим лесничим года в Литве, все же рад тому, что молодежь в решении экологических проблем активна.
Стоит только уменьшить потребительский аппетит и, главное, с природой обращаться на «вы». Что не говорите, а природа – наш дом, а мы – только один биологический вид из множества. В Литве каждый год накапливается 190 тысяч тонн упаковки. Полиэтилен – это слишком много. И зачем? Мы природу не накажем. И абсолютно ей все равно, будет человек как биологический вид или его не будет. Я, выступая перед школьниками, такую крамольную мысль выразил, что вы будущие хозяева этой земли. Но не делайте таких глупостей, которые делаем мы, взрослые. И упаковку слишком мы увлекаемся, автотранспорт. Можно было бы и поскромнее. Молодежь уже начинает понимать. К тому же движение «Зеленых». Это мне бальзам на душу.
Молодежь присоединяется?
Заметно. Таких старых зубров, как я, только единицы. В основном это молодежное движение. И я просто любуюсь. Такие, знаете, бессеребренники. Прекрасно. Ну, может быть, юношеский максимализм. Но это так и должно быть.
Это был Римантас Квиклис, Лесничий, Кретинский район.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Литве Ирины Петерс. Речное движение, которое есть в разных странах, весьма демократично. В нем участвуют люди разных возрастов, профессий и образований. В Читинской области, к примеру, местное озеро Кинон экологам помогало чистить танковая рота в боевом составе. А в Нижнем Новгороде на помощь экологам пришла команда дайверов.
О проблеме загрязнения российских рек рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В прошлом веке считалось, что все многоклеточные животные возникли сразу и одновременно, и произошло это событие около 540 миллионов лет назад. Чарльз Дарвин никак не мог объяснить это явление. Согласно теории естественного отбора, виды животных формируются постепенно в ходе отбора приспособления к условиям среды. Поэтому внезапное появление разнообразных многоклеточных называли кошмаром Дарвина. Теперь палеонтологам стали известны ископаемые животные, жившие и раньше этого рубежа. Кошмар Дарвина оказался иллюзией. Об открытии древнейших многоклеточных и о том, откуда они могли появиться, рассказывает член-корреспондент Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Михаил Федункин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Михаил Александрович, что такое докембрий?
Классическая палеонтология, существовавшая почти 200 лет, изучала позднейшую часть летописи геологической. Вот от кембрийского периода до наших дней.
Это где-то 500 миллионов лет назад кембрий, да?
Да, приблизительно так, да. Вот. И вот то, что было древнее кембрийского периода, называется докембрий. Но вот только недавно, можно сказать, выяснилось, что этому кембрийскому периоду предшествует, по крайней мере, 3 миллиарда лет. Для датировки горных пород мы используем радиометрические методы. И тут есть масса элементов радиоактивных, которые нам дают очень точную картину, сходящуюся картину возраста Земли и возраста отложений. И вот этот докембрий – это путешествие в прошлое на планету, которая была совершенно не похожа на современную. В раннем архее это 3 миллиарда 500 миллионов лет назад. Солнце светило. сила, может быть, процентов на 30.
От нынешнего?
Да, меньше, чем ныне. Оно было тусклым, атмосфера была плотной, непрозрачной. Земля, может быть, даже напоминала в какой-то степени Венеру.
То есть кислорода практически не было.
Не было поначалу, да. То есть состав атмосферы был другим, чем ныне. Радикально отличался от современной. И вот в тех вот условиях, которые иначе как адом не назовешь, и формировалась жизнь.
Всё это... Вы специалист по животным ада, да? Можно так сказать.
Ну, нет, там еще их не было. Там могли существовать только бактерии, вероятно, которые и сейчас, кстати, демонстрируют колоссальную толерантность и к радиации, и к высоким температурам, к кислотам, щелочам, к ядовитым химическим элементам, вроде мышьяка, да, или кадмия. Вот эта терпимость их, толерантность к самым разным параметрам среды говорит, возможно, о том, что они там родились. Это для них родное.
Давайте мы поговорим немножко об этом драматическом моменте, ведь это довольно длинная история развития палеонтологии.
Ну, так и есть. Драма, может быть, заключалась в том, что, начиная с кембрийских отложений, 540 миллионов лет, вот начало кембрийского периода, вот это было объектом классической палеонтологии. И вот Чарльз Дарвин, когда создавал свой великий труд, для него было и загадкой, и проблемой большой, почему в отложениях древнее, кембрийских, ничего нет, никаких остатков животных, в то время как кембрийские отложения изобилуют раковинами, скелетиками, панцирями и так далее, иглами.
То есть получается, что чуть ли не животные на этом рубеже взяли и возникли, причем все сразу, в огромном разнообразии.
Да, вот для Дарвина это и было действительно проблемой, ведь он на примере последующей ископаемой летописи как раз и убеждался в том, что развитие, в общем-то, было постепенным, эволюционным. А здесь сразу такой рывок как бы от ничего. И вот эта проблема, этот кошмар Дарвина, как его называют, он существовал почти сто лет. Да. За этот период, вот, скажем, там, с середины позапрошлого века до середины прошлого, уже были открытия этой докембрийской фауны. Древнейшие находки были на юго-западе Африки, это в Намибии, на Ньюфаундленде тоже, затем в Австралии. И, вы знаете, люди находили окаменелости, даже масса этих окаменелостей. Да, они были не похожи на кембрийские, но палеонтологи не верили, что это докембрий. И их описывали как кембрийские. И вот только позже выяснилось, и в значительной степени это выяснилось после того, когда в России Борис Сергеевич Соколов, наш ныне здравствующий академик, ему сейчас вот скоро исполнится 93 года, он фактически открыл новый период, докембрийский период, предшествующий Кембрию, и назвал его Вендским по славянскому племени вендов или венедов, которые обитали к югу от Балтийского моря, и сейчас еще есть остатки этих вот народностей у славян. Как раз этот период и был таким, я бы сказал, переходным периодом, когда вот многоклеточная сложная жизнь начала быстро развиваться и распространилась по всему земному шару, и уже дальше шел Кембрий, Ордовик.
Почему трудно так было их открыть, если потом, как вы говорите, было много найдено животных?
Может быть, главная трудность в том заключается, что большая часть этих окаменелостей представляют собой плоские совершенно отпечатки на песчаниках. Но песчаник это был когда-то песком. И вот этот песок намывало, может быть, штормами, засыпало животное, жившее на илистом дне. Конечно, от животного ничего не оставалось, кроме отпечатка, поскольку все животные были бесскелетными. То есть у них не было раковин, зубов, игл, панцирей. И поэтому, разлагаясь под слоем песка, они, в конце концов, сплющивались и превращались в тонкую пленочку. И эта пленочка исчезала тоже. Оставался только отпечаток. В отличие от более поздних, где видишь либо раковину, либо кость и так далее. Вот этот момент затруднял их поиск. Вот мой коллега Джим Геллинг рассказывал о работах на Ньюфаундленде. Там огромные плоскости вот этих горных пород древних, сотни метров иногда. И вот однажды на закате он стоял на обрыве, и вдруг он увидел, что поле, по которому они каждый день проходят на работу и с работы, усеяно этими отпечатками, которые они в течение...
Не замечали.
...месяцев не замечали. А отпечатки большие, но они настолько тонкие, что только косой свет даст возможность видеть их.
Не знали, что искать, да?
Да, как они выглядят.
Эти животные,
конечно, да?
А на что похожи были вот эти? Что это за животные были?
Как они выглядели? Огромное число отпечатков выглядит как диски. Еще какой-то двойной, тройной диск бывает такой. И поначалу их...
Что-то вроде медуз, да?
Да, и так их описывали, кстати, вначале, как медузы. Но позже выяснилось, сейчас выясняется все больше, что большая часть этих дисков, по сути дела, прикрепительные органы, зарытые, заякоренные в осадок. А от этих прикрепительных органов, которые были сферическими или дискоидальными, от них отходил вверх стебель. То есть один орган был прикрепляющий, другой орган был выставлен наружу, несущий, может быть, каких-то зооиды или полипы. То есть, может быть, это гигантские колонии, напоминающие современные морские перья. Они устроены так же, имеют прикрепительный орган, зарытый в осадок, стебель, и на стебле боковые ветви, на которых сидят тысячи мелких полипов со щупальцами, которые ловят взвесь.
То есть это одно животное тело. Было колонией?
Колония, да? Да, это хорошо интегрированная колония. А это значит, что, скорее всего, этой колонии предшествовали одиночные животные. Так вот, эти вот похожие на морские перья окаменелости достигают метра и полутора метра длины.
Огромные,
да? Да, они большие. Для беспозвоночных это гиганты. Значительная часть животных были щитовидными, билатеральными. Это когда двусторонняя зеркальная симметрия, левая и правая сторона, удлиненные листовидные формы, как правило, сегментированные. Эти животные были способны перемещаться по дну, оставляя цепочки следов, где они лежали на дне и, вероятно, питались, поглощали, может быть, даже детрит или микробный мат. То есть они были мускулистыми, они были высокими, достаточно толстыми, мясистыми такими.
Все-таки да. Уже достаточно развитые животные.
Да.
Скажите, ну и что, вот если мы говорили о Дарвине, что он переживал, создавал теории и так далее. То есть вы, как палеонтологи, которые занимаются вот этими периодами, фактически вы продвинули дарвиновскую теорию, и оказалось, что связи существуют между теми животными, которые вы открыли, и те животные, которые появились уже в кембрийском периоде и хорошо изучены.
Да, связи существуют. И они существуют по нескольким линиям. Некоторые группы проходят из Венда к Кембрии. Некоторые из них напоминают членистоногих. Линии губок проходят, линии кишечно-полостных, это кораллы, скажем, и медузы.
Но все мягкотелые, и членистоногие тоже мягкие.
Вы знаете, там не было толстых минерализованных панцирей или раковин. Но тут есть один момент, который надо еще нам проверять. Поскольку мы находим большую часть наших отпечатков в песчаниках и глинах, в бассейнах, которые не имеют никаких отложений карбонатных, то есть известняка или доломита, да, то это нам позволяет говорить, что эти бассейны были относительно холодновонные.
А карбонаты образуются в тропическом поясе.
Конечно, так? Да. Вот они все-таки в теплых бассейнах. Тут дело в том, что содержание кислорода в атмосфере возрастало на протяжении истории Земли. И оно возрастало не постепенно, а может быть даже каким-то иногда скачками. И один из таких вот достаточно резких скачков как раз был вот в районе Венда и Кембрии. И я недаром заговорил о тепловодных бассейнах. Вы знаете, что вот если мы сравним холодную воду и теплую, то в холодной воде больше растворяется кислорода. Вот поэтому именно, может быть, колонизация тепловодных бассейнов в Кембрии, может, когда уровень кислорода был повыше, позволила вот животным активнее выделять карбонат кальция. Понимаете, скелет – это выведение избыточных ионов за пределы клетки, за пределы организма. Это побочный продукт. Они им не нужны для того, чтобы иметь их внутри. Ведь это внешний скелет у коралла. Но, как всегда, животное, ну, вся вообще жизнь.
Она использует.
Из любого она делает обязательно выгоду. Как говорил Гёте, если что-нибудь ей хоть в чем-то удается, она немедленно удваивает ставку. Мы все знаем, что самые вот обильные окаменелостями, скелетными отложения – это карбонаты. Идешь через карбонаты до Кембрии, там что-то немного всего, вот в Венде. И надо сказать, что значительную часть этих доломитов кембрийских сложены так называемыми строматолитами. Строматолиты – это в переводе на русский язык ковровый камень. Действительно, удивительные породы. Слой за слоем эти карбонаты откладывались бактериальными колониями. В теплом поясе карбонат накопления в основном осуществлялось цианобактериями. Вот сейчас мы можем отправиться, скажем, в Западную Австралию, на побережье океана, и там вот есть лагуны, где строматолиты существуют и сейчас. Они формируют такие же вот караваи или столбы, такие колонны в мелководье. И в этих лагунах, как правило, разнообразие животных гораздо ниже, чем в океане. По ряду причин. Но дело еще в том, что сами цианобактерии выделяют токсины, целый ряд ядов. Вот. Может быть, эти яды были выработаны давно, мы не знаем. И в какой-то степени цианобактериальное сообщество и сообщество, скажем, эвкариот, они антагонисты. И вот только после Венда все большую и большую роль в карбонатном накоплении стали играть более высокоорганизованные формы. Это и водоросли карбонатные, и губки, кораллы, и многие другие животные, которые выделяют минеральный скелет.
Михаил Александрович, то есть животная жизнь, получается, сформировалась сначала в относительно холодной части Мирового океана. И там эти формы были бесскелетные. А потом, по-видимому, в Кембрии они проникают и в тропический пояс, где у них появляются скелеты. И вот это, собственно, и есть та самая...
Да, кошмар Дарвина.
Что вот внезапно появляются животные со скелетом.
Судя по всему, так и было. Вступая в Вент, мы вступаем в длительную эпоху криптозоя. Криптоз — это значит скрытый. Мы вступаем, в общем, на самом деле, на планету малознакомую, и вот это путешествие сродни путешествию на другие планеты.
Членом-корреспондентом Российской академии наук, ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Михаилом Федункиным беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Говорит